Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Сегодняшний наш выпуск посвящен академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, выдающемуся гражданину нашей страны, лауреату Нобелевской премии, замечу, не по физике, а Нобелевской премии мира, потому что Сахаров был не только выдающимся, можно сказать, гениальным ученым-физиком, но и правозащитником, одним из лидеров оппозиционного движения в Советском Союзе, а в последние годы жизни народным депутатом, основателем межрегиональной депутатской группы первой легальной парламентской оппозиции в новейшей истории Советского Союза. Со мной в студии Юрий Николаевич Афанасьев, который тоже был депутатом Первого съезда народных депутатов СССР, историк, основатель Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорили до перерыва об отношениях Сахарова с властью, о том, что незадолго до смерти он пришел к убеждению, что эта система нереформируемая, и был готов сделать заявление о выходе из межрегиональной депутатской группы ровно потому, вы меня поправьте, если я что-то перевираю, ровно потому, что большинство членов МДГ все же верили в способность системы к самореформированию, верили в так называемый социализм с человеческим лицом, верили в то, что если что-то там подправить внутри КПСС, выделить демократически настроенную часть партии в отдельную партию, там, назвать ее иначе, там, КПСС в скобках социал-демократическая партия Советского Союза, неважно, да, вернуться там к Ленину, к НЭПу, то все будет нормально.
Да, дело в том, что и у Андрея Дмитриевича все-таки была эта вера. То есть у него слова о Советском Союзе, о Союзе Свободных Республик, они вошли даже в Конституцию, его Конституцию, да?
Да, тот самый проект Конституции, который он тщетно пытался огласить на Первом съезде народных депутатов.
Совершенно верно. Я знаю, как он над ней работал, над этим проектом. Но ведь дело в том, что и идея конвергенции, с которой он жил все время и не расставался, она тоже включала в себя возможность как бы объединения того, что есть в социализме, с тем, что есть в капитализме. Но дело в том, что и в понятие «Советский Союз», и вот в это понятие конвергенции Сахаров вкладывал совершенно не тот смысл, который пытался вложить в него Горбачев, вот в идею Советского Союза. Сахаров добивался союза независимых государств, а не Советского Союза как союзного государства. Это две огромные разницы, и, собственно говоря, весь Новогорёвский процесс на этой коллизии и был замешан. Кто-то хотел союза независимых государств, а Горбачев все склонял всех остальных к союзному государству.
И только к федеративному государству, да, где все-таки один из субъектов федерации,
ну, да,
чуточку главнее, да, мягко говоря.
И в тот момент, когда Горбачев уже созрел, что надо все-таки говорить о союзе государств, случился ГКЧП. Вот и в чем дело. Но самое-то главное, Андрей Дмитриевич и писал, и говорил, что общество больно, глубоко больное общество, советское общество. И он говорил о симптомах этой болезни. Он говорил, что если в капитализме конфликт интересов, частных интересов настолько острый, что это общество изнутри будет постоянно взрываться, то в советской системе этот конфликт тоже есть, но он задушен. Он зажат, и он как бы погружен вовнутрь. Но рано или поздно, если это все оставить так, как есть, алчность, жестокость, стремление к обладанию деньгами, это все равно прорвется, и такое общество жизнеспособным не может быть. То есть его идея конвергенции, она была очень гуманной идеей. И если бы его даже выслушали, если бы восприняли вот то, за что он боролся, то, может быть, реальной стала бы альтернатива Сахарова. Но получилось-то ведь так, что альтернативой тому, что было при советскости, скажем так, при Горбачеве, стала или стали идеи Гайдара и Чубайса. Вот как бы две стратегии совершенно различные. У Сахарова и у Гайдара и Чубайса. Теперь реализуется стратегия Гайдара и Чубайса еще в худшем виде, в каком только можно себе представить. А Сахарова в этом смысле, в смысле альтернативы Сахарова, Россия бюрократическая, номенклатурная, архаическая, традиционалистская, отвергла. И в этом трагедии, в этом драма, я считаю, Сахарова.
Когда я вас спросил, мог ли Горбачев использовать в своих политических интересах и в интересах углубления тех реформ, которые он начал, неважно, начал он их добровольно или вынужденно, падение цен на нефть, неподъемный груз гонки вооружений с Соединенными Штатами, с НАТО, его на это подвигнули, или какие-то идеалистические идеи, впитанные, может быть, в студенческие годы. Знаете, душа человека потемки. Но ведь, смотрите, вот есть выражение там «оппозиция ее величества», да? Оппозиция не ее величеству, а оппозиция ее величества. То есть часть политической системы, которая существует для того, чтобы оппонировать и тем самым продвигать общество вперед. Как вот... Мне кажется, ошибка Горбачева была в том, что он не понял, что оппозиция нужна как часть системы, не как некая там неконтролируемая уличная сила, которая призывает Русь там, к мятежу, к бунту, к топору, а как раз сила, встроенная разумным образом внутрь той политической системы, которую в итоге-то ему построить не удалось.
Но дело в том, что вот при этом, чтобы быть как бы оппозиции системе, да, и Горбачеву, первейшим условием было как бы признание того, что есть. Вот если смазывать то, что было, то из этого ничего не получится. Если как бы улучшать тот социализм или ту советскость, которая была, из этого как раз и не получилось бы ничего. И вот Андрей Дмитриевич, он видел как раз именно эту, именно то, что общество больно, глубоко больно. И для того, чтобы от этой болезни избавиться, нужно, необходимо осуществить целый ряд условий. И из этих условий как раз и состояла альтернатива Сахарова. Но Горбачев-то не хотел близко слушать. Ведь если вспомнить, за что, на какой основе получилась эта сшибка Сахарова и съезд народных депутатов, Сахаров стал говорить правду об афганской войне. Он говорил, что она недопустима ни в принципе, ни в том виде, в каком она ведется, а ведется на...
Сахаров, по сути дела, начал оправдываться, потому что, ведь помните, вышел кто-то из депутатов, как же его была фамилия, он был инвалид афганской войны.
Кровописков или Кровопусков?
Нет, Червонописки.
Да.
Червонописки. Говорят, что потом страшно жалел о том, что его использовали, кто-то ему, видимо, подсказал выступить. И вот он тогда стал говорить, что я не могу это цитировать, но я помню смысл, что вот тут выступает академик Сахаров с разными там прогрессивными демократическими идеями, а на самом-то деле этот человек там чуть ли не предатель Родины.
Ну, правильно его
потому
так
что,
и
потому что, потому что он такое говорил про войну в Афганистане, в таком нас обвинял. А тогда Андрей Дмитриевич, может быть, это была его ошибка на самом деле, может, не надо было ему выходить на трибуну и оправдываться.
Но да нет.
Согласитесь, оратор-то он был неважнецкий.
Он не очень был оратор, но дело в том, что он ведь сказал, в чем безнравственность.
Да ему дать не сказали на самом деле.
И в чем?
Не дали сказать-то
да.
толком.
В чем аморальность этой войны? Он пример-то ведь какой привел, что вертолетчики, советские вертолетчики добивали раненых, которые остались на земле, убивали их. Ведь вот это факт, который он привел. И этот факт никуда нельзя было обойти. Но у него вся его альтернатива состояла из такого рода фактов. Тогда еще не употреблялось это слово «коррупция», но тогда употребляли слово «блат». И он писал многократно, что вот это общество, оно уже все было пронизано этой самой коррупцией. Вот попробуйте вы признать на месте Горбачева, что Советский Союз по существу продолжает геополитику царской России, во-первых, и поэтому война в Афганистане. Во-вторых, что советское общество сверху или снизу доверху поражено коррупцией, воровством, алчностью, жестокостью. Попробуйте вы это признать. И это, собственно, были как бы исходные базовые точки, откуда надо было начинать. Разве мог Горбачев это признать?
Я думаю, что это мое предположение, которое, извините, не базируется ни на каких доподлинно известных фактах, чьих-то рассказах или мемуарах, но просто вот было ощущение, что их развели, как сейчас принято говорить, что... Ведь вспомните, поначалу Горбачев достаточно толерантно относился к Сахарову. Было видно, что там выступления Андрея Дмитриевича неоднократные выступления его, а он был, как мы уже сказали, оратор неважный, говорил сбивчиво, долго, тихо. Не всегда было понятно сразу, что он хочет сказать. Он старался говорить не по бумажке, а мысли свои порой формулировал, видимо, в голове-то они у него выкладывались как физические формулы. Физик-теоретик вообще иногда не нуждается ни в чем, кроме ручки и бумаги. А вот словесные образы иногда неудачно складывались. А потом вот что-то сломалось. Вот что-то сломалось. Потому что, помните, ведь Горбачев абсолютно владел съездом. И он, если хотел, то мог всякий раз там поднять руку, сказать там тихо, и вот это вот, используя ваше знаменитое выражение, агрессивно послушное большинство, успокаивалось, замолкало. Вот когда был самый последний эпизод, когда Сахаров выступал и пытался передать Горбачеву его рукопись, сахаровскую рукопись, с его предложениями по изменениям Конституции и по дальнейшей политической реформе, Горбачев там типа сказал, заберите ваши бумаги. И фактически он спустил вот это агрессивно послушное большинство. Мог совершенно по-другому себя повести.
Совершенно правильно.
Он спустил. Видимо, он или кто-то ему сказал, или он сам решил, что нет, если он продолжит, скажем так, толерантно и лояльно обходить. Его сметет вот это вот агрессивное послушное большинство.
Абсолютно.
Что, он понял, что вот это его политическая база.
Именно так.
Вот эти самые, извините, там, представители нерушимого блока коммунистов и беспартийных.
Именно так. Дело в том, что, мне кажется, вот мое видение, Горбачев уловил настроение этого съезда. А настроение этого съезда – это было настроение советской номенклатуры. Директора заводов, председатели колхозов, работники министерств, работники аппарата партии. Но ведь вот какая штука, что всегда почти забывают, что представляла собой эта номенклатура на 89-й год. Это было уже... не та номенклатура, которая в сталинские, еще даже в брежневские времена пользовалась собственностью, обладая креслом, то есть обладая функцией. Это была уже номенклатура, которая уже пользовалась государственными деньгами и средствами, а вообще-то говоря, всем достоянием, как своей собственностью. Потому что в конце 80-х годов во второй половине была проведена серия реформ, в ходе которых, в сущности, фактически состоялась приватизация в пользу этой самой номенклатуры. И вот чтобы эта номенклатура восприняла идеи Сахарова о коррупции, о алчности, о жестокости, которая установилась уже, ведь вот в чем дело. И эта номенклатура, и этот съезд Он должен был захлопать Сахарова, а Горбачев не мог не уловить это настроение съезда.
Вы знаете, я, тем не менее, должен заметить, что Горбачев уловил это настроение, но не сумел спрогнозировать для себя, как это настроение будет в дальнейшем эволюционировать и развиваться. Потому что вы совершенно правы, когда говорите, начались реформы, серия реформ, в результате которых номенклатура, часть директоров предприятий, часть руководителей органов исполнительной власти в республиках, краях и областях бывшего Советского Союза стали потихонечку концентрировать в своих руках не только партийно-государственную власть, но и государственную собственность. Смотрите, что получилось. Буквально прошло 2 года. И в 91-м году эта самая номенклатура пришла к выводу, что на самом деле в условиях демократической системы, демократической в кавычках, за которую ратовали реформаторы как и системные, так и антисистемные, можно пойти гораздо дальше. Можно, во-первых, власть приватизировать.
Совершенно.
А можно и гораздо больше собственности взять под свой контроль. Можно контролировать гигантские финансовые потоки. Посмотрите, сколько людей по-прежнему находятся у власти, которые были, скажем так, нынешние президенты республик в составе Российской Федерации, которые тогда, в конце 80-х, уже были первыми секретарями республиканских ЦК, Муртаза Рахимов, яркий пример, лидер Башкирии, Шаймиев, Ментимир Шарипович, та же самая история. Были еще на Северном Кавказе некоторые лидеры, сейчас они уже ушли, но, как говорится, на заслуженный отдых. И, понимаете, как мне кажется, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Советский Союз развалился ровно потому, что номенклатура не захотела бороться за его сохранение. Потому что ей бы пришлось за сохранение этой номенклатуры поступиться уже частью той власти, которую они привыкли.
Совершенно верно. Но только еще можно добавить. Вот когда говорят, что ведь вы, посмотрите, мы прошли вот этот вот период, да, без гражданской войны.
Говорят, не совсем так.
Не совсем так, во-первых. А во-вторых, что это значит? Это значит, что от гражданской войны тогда откупились вот этим самым развалом Советского Союза. Вот что произошло. С одной стороны, ты хочешь республику, бери республику. С другой стороны, ты хочешь завод, бери завод.
Хочешь город, бери город.
Хочешь город, бери город. То есть, это откупились в чистом виде. То есть, как бы ценой распада Советского Союза и ценой вот этих вот гайдаровских и чубайсовских реформ стала приватизация национального достояния всего Советского Союза и всей России в частную собственность. Вот что произошло. Если вещи называть не по-книжному, а так, как они на самом деле были.
Нет, ну, выступление ГКЧП вызвало абсолютно нормальную, здоровую реакцию региональных лидеров от Леонида Макаровича Кравчука.
Конечно.
Который сказал, чего?
Конечно.
Опять всех встоило? Нет, это ваш там московский вопрос. У нас времени нет сейчас в Киеве. У нас там период отпусков. Мы там срочное заседание у ЦК Компартии Украины собирать не намерен.
Собственно говоря, что такое ГКЧП? Это те люди, которые и дальше хотели чем-то владеть через функцию. То есть они хотели...
По-старому.
По-старому. Они хотели пользоваться вот той самой вставшей на дыбы частной собственностью. То есть она еще не частная собственность. Но поскольку у них кресло есть, у них есть функция, они владеют всем. И им больше ничего не надо. А Каданникову в то время, Шаймиеву, уже этого было мало. Они уже увидели, они уже поняли вкус. Нет, ты мне дай республичку.
Ты дай мне завод.
И ты мне дай заводик, и ты мне дай колхозик. А больше ничего, не моги от меня требовать. Вот откуда все пошло. Вот этот разнос откуда пошел уже.
Да, так что ни Горбачев и ни Ельцин.
Нет, конечно. Горбачев был в этом смысле, с моей точки зрения, совершенно идеалистом. Он все мечтал и думал, и хотел, как бы это улучшить, какое бы такое решение найти. Но он не видел, как глубоко все это дело уже зашло, и насколько это сгнило все и прогнило далеко настолько, что вот сейчас мы пожинаем ужасные плоды всего этого дела.
А вот Андрей Дмитриевич Сахаров действительно возражал против того, чтобы Ельцин стал лидером межрегиональной депутатской группы? И вообще против вхождения его в ряды
оппозиции? Это, конечно, но выступал тогда я. То есть я взял на себя, ну, как бы эту роль, доказывать, что нельзя Ельцина. Надо вот сделать такое вот самое коллективное руководство. Ну, и все поддержали, надо сказать. Вернее, так, когда избирали нас, вот я получил на один голос больше, чем Ельцин. Вот за эту идею, понимаете?
Угу.
То есть люди-то увидели, что да, здесь что-то такое очень опасное.
А было пять со-руководителей?
Сопредседателей.
Вы, Ельцин, Сахаров,
Попов и Пальмы. Пальмы, это Виктор Пальмы из Эстонии. Университетский человек, математик. Очень хороший человек.
Что с ним сейчас, интересно?
Так и работает. У него здоровье плохое, но работает.
В Эстонии? Уже в независимой Эстонии?
В независимой Эстонии, но в том же Тарту. В том же Тарту, в той же должности.
Вот, кстати, судьба Гавриила Харитоновича Попова в некотором смысле тоже характерна.
Вы понимаете, Гавриил Харитонович, конечно, хотел во власть. Так, собственно говоря, он и пошел
он
во власть.
Он и пошел во власть. Но очень быстро вынужден был от этой власти отказаться.
Правильно, потому что он предложил несколько иной вариант приватизации. Он увидел опасность, если вот в чисто номенклатурной приватизации, и предложил свой вариант, который был отвергнут напрочь. И сразу же. И он понял, что ему там делать нечего.
Не только ушел с поста московского мэра, но, в общем, ушел и из политики.
Ну да, потому что, ну, я думаю, просто ему намекнули, что тебе здесь делать нечего.
А вот скажите, это, пожалуй, последний вопрос, потому что время наше подходит к концу. Есть такое мнение, что правозащитники, диссиденты, инакомыслящие вообще не должны заниматься политикой. Они должны быть как бы над политикой, вне ее выступать в роли, ну, если угодно, независимых критиков. Что фигуры, подобные Сахарову, вообще не должны идти в политику, поскольку политика есть борьба за власть, которая не позволяет человеку, в ней участвующему, оставаться нравственно чистым.
Вот пример Сахарова, мне кажется, он как раз и говорит о том, что можно принимать участие в политике, не стремясь во власть. Правда, из этого мало чего получается. Ведь вы посмотрите, в чем драма Сахарова. Теория управляемого синтеза термоядерного, она осталась ведь теорией. То есть в практику-то внедрить этот синтез термоядерный не удалось пока что, да? Идея конвергенции в том виде, это ведь тоже синтез своего рода, только на уровне человеческих отношений он тоже не получается. Вернее, то, что получилось сегодня, получилось то, что не лучшее взяли оттуда и отсюда, из капитализма, социализма, а самое, что ни на есть худшее. И на основе объединения этого худшего вот сделали вот этот вот синтез, который против человека, против общества, и который чреват такими опасностями для России, которые трудно себе представить.
Ну что ж, на этом я вынужден поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Напомню, об академике Сахарове мы сегодня говорили с историком, основателем Российского государственного гуманитарного университета Юрием Николаевичем Афанасьевым, который хорошо знал Андрея Дмитриевича Сахарова по совместной работе на Первом съезде народных депутатов в межрегиональной депутатской группе. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».